Проповедь моя, братья и сестры, называется «Не сиди на двух стульях». Почему, станет немножко яснее понятно. И я приглашаю вас открыть послание к Римлянам, 6 главу. Надо будет и подержать этот текст открытым, и во время проповеди обращаться к нему. И пока вы открываете Римлянам 6, у кого есть возможность, я пока расскажу такую короткую историю. Один брат, проповедник, молодой проповедник, он проповедовал на один сложный библейский текст, и он очень хотел хорошо его объяснить. Ну, может, не совсем у него получалось, но он очень хотел, старался. И время от времени, когда вот он читал текст, он так стих за стихом объяснял, и он задавал такой вопрос: «Вот, братья и сестры, вы понимаете это?» И я тоже: «Нет, но ведь красиво». И он пробовал дальше объяснить этот стих, а потом читал следующий и снова говорил: «А вот это вы, братья и сестры, понимаете?» И я тоже: «Нет, но ведь красиво». И Римлянам 6, 7 главы, они относятся к таким текстам, которые проповедники обычно не избирают, но они ведь красивые, тексты эти. И я предлагаю, чтобы мы не только ими любовались, прочитывая, но и брали для себя наставления, практические уроки. Вот попробуем сейчас это сделать. И внимание будем обращать на вторую половину 6 главы Римлянам. В прошлой своей проповеди по этому посланию я проповедовал по первой половине этой главы. И сейчас я прочитаю 12 стих. Ну, а для того, чтобы была такая связь, и мы видели, как идет мысль в послании, я напомню, о чем в первой половине говорится. Римлянам 6 глава, 12 стих я буду читать. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Начинается стих со слова «итак». Итак, это значит, делается какой-то вывод, это значит, обязательно есть связь с тем, что говорилось выше. То, что идет ниже после «итак», это вывод, это результат, это следствие из того, что было выше. И вот давайте посмотрите вы тоже своими глазами, и я скажу, как я помню, о чем первые 11 стихов, а не о том, что произошло в результате нашего союза со Христом. Там повторяется слово «соединились», там повторяется часто выражение «со Христом», «во Христе». А дальше, после 12 стиха, говорится о нашей практической жизни, о том, чтобы нам быть святыми, чтобы нам не грешить. И вывод можно сделать такой: кто соединился со Христом, кто вместе со Христом, кто в союзе с Ним, тот и так в результате будет жить праведной жизнью, будет не грешить, будет жить свято. У него это будет получаться. То есть то, что выше написано, это основание или причина для того, что идет дальше, после слова «итак». Вот есть немножко времени, и я предлагаю вспомнить школьный курс русского языка. И вот в первых 11 стихах глаголы идут в изъявительном наклонении. Это глаголы, которые обозначают действия, которые реально произошли. Ну, например, вот «умерли», «погреблись с Ним», «соединены», «распяты», «освободились». Это все первые 11 стихов. А после уже появляется повелительное наклонение. Но это слово нам больше понятно. Это призывы что-то делать. И, кстати, начиная с 12 стиха, это первый или второй раз вообще в послании Павел начинает использовать повелительное наклонение. Мы привыкли больше, чаще слышать это, такие призывы. Вот, да не будем поступать так-то, а давайте поступать так-то. Павел 6,5 глав не использовал такие призывы. Он 6,5 глав объяснял учение Иисуса Христа, объяснял Евангелие. И после того, как он заложил вот это основание, он говорит «и так», и теперь говорит «да не будем». «Да будем». Вот. Начинаются повеления или призывы Павла. И это говорит о том, что он строил свое такое вот практическое душепопечение, обучение святости на учении, на объяснении догматики, на объяснении того, что произошло у нас со Христом вот, в наших личных отношениях. И это очень важная мысль. Вторая часть моей проповеди будет не про это, но я хочу, из-за того, что она очень важная, несколько раз разными способами повторить это. То, что произошло с нами во Христе, это основание того, как мы будем жить в практической нашей жизни. Если убрать это основание, а сразу попытаться жить праведно, то, ну, глубоких изменений в жизни не получится. Даже я предлагаю вам сделать такой, ну, как сказать, мысленный или умственный эксперимент. Вот у кого Библия открыта, прочитайте первый стих и сразу 12-й. Я сейчас это сделаю. Первый стих и 12-й сразу. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Звучит как будто даже и так связано, логично, да? То есть, нормально ли жить в грехе? Нет, ненормально. Так давайте не будем жить в грехе. И вот я хочу сказать такую немножко тонкую мысль, что такие проповеди бывают. Ну и на своем месте они нужны. Но если вырезать эти 11 стихов, которые стоят посередине, то этот призыв, он может не иметь силы. То есть если мы просто будем стараться жить свято, не грешить. Нормально ли грешить? Первый стих. Нет, конечно, ненормально. 12-й. Так давайте не будем грешить. Но посередине сказано, у кого будет получаться не грешить. У того, еще раз повторю, вот моя задача раз пять повторить это разными словами. У того, кто во Христе, кто соединился с Ним. Вот если взять, я две иллюстрации приведу. Машину. У нее есть то, что снаружи видно глазу. Ну, внешние формы, там, цвет, какой-то дизайн, решетка, вот. А есть ее характеристики, как она едет, это тоже глазу видно. Как она стартует, насколько быстро скорость набирает, какой груз может увезти, это то, что мы видим. А есть то, что находится под капотом, из чего она состоит, какой у нее двигатель и так далее. И то, что внутри, определяет то, что снаружи. Какой у машины двигатель и все остальные системы, настолько хорошо она будет и стартовать, и вести груз и людей. И в христианстве тоже так. То, что внутри, наши отношения с Иисусом, вот то, что в христианстве под капотом, именно это дает движущую силу тому, ну, как у нас будет получаться внешняя практическая часть нашей жизни. Получится ли, чтобы грех не царствовал в нашей жизни? И в прошлой своей проповеди вот об этом я говорил, что наше положение вот во Христе будет влиять на нашу практику. И вот вторую историю на эту, или иллюстрацию на эту тему я расскажу. Представим себе, значит, 20-летнюю девушку, которая живет в бедной такой семье в неразвитой стране. То есть у нее изначальные условия, ну, очень ограничены, и возможностей для изменения этого социального положения их нет. В ее стране кризис, вот, возможности получить образование, а потом устроиться на хорошую работу нету. И представим себе в другой стране, в успешной, развитой такой, в обеспеченной семье, молодой человек, который плюс к тому еще и сам по себе очень способный и предприимчивый. И настолько способный, что к 20 годам он становится миллионером самостоятельно. Вот представим себе двух таких молодых людей. И, допустим, через 5 лет, как бывает в книгах, может, иногда и в жизни, они пересекаются и вот желают заключить союз, вступить в брак. И вот когда они стоят под венцом, то... внимание, его фамилия становится ее фамилией. Его положение в обществе становится ее положением. Заработанные им 5 лет назад миллионы становятся ее миллионами. Это примерно то, что произошло, то есть то, что произошло событие в прошлой части его жизни, начинает влиять сегодня, в настоящем, на ее жизнь. И это очень... хорошо объясняет, мне кажется, то, что произошло вот в христианстве. То, что сделал Христос и произошло с Ним, Его биография, когда мы соединяемся, становится частью нашей биографии, влияет на наше настоящее сегодня. Его прошлое тогда влияет на наше жизнь сегодня. И про это первые 11 стихов. Соединиться, погребение – смерть, воскресение – к жизни. И когда мы вместе, у нас будет получаться жить так, как Он, быть свободными, как Он. И это надо, вот эту вот потенциальную возможность надо реализовать в практической жизни. Об этом вторая половина 6 главы послания к римлянам. И вот возвращаясь еще к этой девушке, к этой иллюстрации, представим себе, если, будучи еще до брака и до знакомства с ним, она начнет вести себя как миллионерша, ну, это будет просто безрассудно, да, у нее нет для этого никаких возможностей. Она быстро разобьется о реальность жизни. Но если после брака с ним она будет вести себя как нищенка, ну, это тоже будет как-то глупо, неразумно, не пользоваться тем, что ты получила возможности. И аналогично, если до союза со Христом, до личных отношений с Ним, мы будем стараться жить свято, мы тоже разобьемся о правду жизни, у нас не получится это делать. А если, соединившись с Ним, мы будем жить как грешники, не имеющие доступа к тому, что мы имеем теперь, мы будем Его разочаровывать. И вот это вот было затянувшееся вступление к моей проповеди, я признаюсь, а теперь буду переходить к основной части, вот уже ко второй половине этой 6 главы. И предлагаю вам посмотреть на нее. Если бы у нас был разбор, я бы попросил найти слово, которое чаще всего в этой главе, во второй половине этой главы повторяется. Но я сделал это дома, вы попробуйте проверить сейчас, пока я буду дальше говорить. Я считаю, что это слово «рабство». Оно встречается с 15 стиха до 23 8 раз. Слово «рабство». А еще слова «послушание» и «повиновение» встречаются 4 раза. А это слова, которые связаны с темой рабства, они описывают жизнь раба. И тогда надо сделать вывод, что это тема, отрывка, и, значит, проповедуя по нему, надо обязательно ответить на вопрос, о каком рабстве идет речь, и кого мы слушаемся, и как. Вопрос, чей ты раб? И я хотел бы немножко уточнить наше представление о рабстве. Есть два, ну, можно так сказать, модели или варианта, о каком рабстве может идти речь. Ну, скорее всего, мы, когда слышим это слово, нам представляются такие темнокожие люди с цепями на руках, ногах, может быть, на шее, которые вот под кнутом должны делать свою работу. Или у нас может быть другая ассоциация, если более такая современная, то люди в концентрационном лагере тоже заключенные, вообще не могущие ничего сделать по своей воле, и очень несчастные, конечно, и которые на момент вот пленения, вхождения в состояние рабства, они не могли противиться. Это, скажем, рабство, как оно было в Римской империи. Рабов захватывали, и они должны были дальше слушаться. Может быть, это имеется в виду рабство. А может быть, рабство, которое было в еврейском народе, о котором сказано в Ветхом Завете. Вот давайте вспомним, в каком случае еврей мог стать рабом в Ветхом Завете. Если у него были проблемы, если у него не было средств для жизни, он мог подойти к какому-то состоятельному человеку и попросить его, ну, помочь ему решить эти проблемы. А он за это сколько-то лет будет на него работать, будет его рабом. И это совсем не то рабство, которое, вот, которое я описал раньше. И учитывая, что Павел, ну, пишет как знаток Ветхого Завета, очень может быть, что он это имеет в виду. И в 6 главе имеется в виду мысль, что раб может выбрать хозяина, вот здесь, в 6 главе Римлянам. То есть изберите, не предавайте рабу, члены ваши, но праведности будьте рабами. Это значит, мы выбираем себе хозяина. То есть, скорее всего, он говорит, имеет в виду именно рабство в ветхозаветном смысле. И вот об этом мы будем рассуждать, о рабстве, при котором хозяина можно выбрать и нужно выбрать. И раб, понятное дело, он должен слушаться своего господина, и поэтому в своей проповеди я хочу ответить на 3 вопроса. Вот когда уже буду на 3 отвечать, это уже будет конец проповеди. Кого мы должны слушаться, Как мы должны слушаться и чего мы должны слушаться? На эти вопросы есть ответы в этих стихах, и даже я нашел один стих, который содержит в таком концентрированном виде ответ на эти три вопроса. Поэтому, чтобы было проще, я прочитаю сейчас этот стих, и дальше буду просто напоминать, к нему снова возвращаться. Это 17 стих 6 главы Римлянам. Я прочитаю его. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Давайте я сразу попробую и ответить на эти все три вопроса кратко. Кто слушается? Бывшие рабы греха. Бывшие. Как слушаются? От сердца. Чего слушаются? Образа учения, которому предали себя. Все это написано в 17 стихе. И вот первый пункт, кто именно слушается праведности Божьих заповедей, бывшие рабы греха. Недаром здесь в 17 стихе написано «быв прежде рабами греха», а в 13 стихе Павел говорит «не предавайте членов ваших греху в орудие неправды».
Сказать рабу «не веди себя как раб», ну это даже издеваться над этим человеком, значит, он не может вести себя по-другому.
Но сказать освобожденному рабу «не веди себя как раб»,
это значит, это нормально, это значит побуждать его вести себя в свете нового его положения, воспользоваться тем, что он уже имеет. Точно так же говорить человеку «вне Христа не греши», ну говорить можно, но у него не получится.
А сказать это человеку, которого Христос освободил от греха, это совсем другое дело. И вот в 12, 13 и в 17 стихе слова, которые Павел пишет, вот «не грешить, не предавать членов ваших греху», он именно на этом основывается, что мы уже во Христе оправданы и спасены. И не предавать члены свои греху в орудие неправды, или другими словами «не грешить», вот в контексте этой всей главы 6, можно сказать, это означает «не разрывай своего союза с Иисусом Христом, не предавай своего жениха, не уходи от своего нового господина». Как сам Иисус сказал в Евангелии от Матфея, записано «не можете служить двум господам». Или другими словами «не получится у вас сидеть на двух стульях». Или еще другими словами, Иисусу не по душе жена, которая жила бы на два дома.
Вот, он хочет, чтобы мы были его рабами, ему послушны, если мы уже с ним. И чем опасно, если мы будем продолжать грешить, будучи уже Христовыми, будучи в союзе с ним? Опасность в том, что грех, он искажает зрение человека, духовное зрение, искажает систему ценностей, ломает отношения человека с другими людьми. У него у самого портит жизнь. И я расскажу на эту тему три коротких иллюстрации про акулу, про солдата и про водителя. Пару месяцев назад мы купили рыбу домой, живую рыбу, и она лежала еще в пакете. Долго так этот пакет брыкался. Вот. И я вспомнил историю, которую как-то услышал или прочитал. Один рыбак поймал акулу, маленькую акулу. Все равно она была, наверное, примерно такого размера. И пока она была еще живая, он позвонил журналистам, знакомым. И они захотели так быстренько приехать снять репортаж. И вот в прямом эфире показывали выпуски новостей. Вот смотрите, в нашем городке, что поймал рыбак вот такую вот рыбину. И прямо во время, когда это показывали по телевизору, этот рыбак держит эту акулу, она раз извернулась и откусила кусок у него от плеча, плоти его. Вот. И грех, я так себе сравниваю, это как та акула. Мне может казаться, что я держу конкретный какой-то определенный грех вот в руках, контролирую его, как он контролировал эту акулу. Я практикую его дозированно, я остаюсь в определенных рамках, я знаю, какую границу я не переступлю. Я доминирую над грехом, может так кто-то себе думать. Но если мы начинаем сознательно грешить, грех опасен тем, что в определенный момент, как эта акула, он может вывернуться и, ну, что-то у нас откусить, что-то нам испортить, исковеркать нашу жизнь. И поэтому нету в Новом Завете таких стихов, что вот, ну да, вот до сюда грешите, а дальше не грешите. Не грешите вообще. Или там рапты, или там. Вторая иллюстрация. Представим себе опытного солдата, который, ну, много раз был в боях, и вот он у себя дома отдыхает, не ожидает ничего, никаких ситуаций таких опасных. И вдруг к нему забирается бандит, но солдат с чутким слухом проснулся и начал с ним бороться. Допустим, у того бандита или вора есть при себе пистолет или нож. И вот во время этой борьбы пистолет или нож выпадают, а этот солдат, проснувшийся, защищающий свое жилье, свою семью, он берет это, то, что у него упало, и бросает ему обратно. «На, бери, будем продолжать бороться». Вот. Ну, это выглядит совершенно неестественно, да, и глупо. И это опять на ту же самую вот мысль, моя иллюстрация, что если мы греху практикуем его, это мы возвращаем ему силу. «На, продолжай, имей против меня, чем меня можно уничтожать». И третье, я читал книгу о святости, она называется «Посвященные Богу». И там автор рассказывает, что у него был знакомый водитель или есть, который каждый раз, когда ехал за рулем и видел, что кто-то пытается его обогнать, он так жал на педаль газа и кричал: «Даже не думай», азартно так. И вот этот автор этой книги, он говорит, что когда на горизонте нашего внимания появляется грех, нам тоже надо, ну, нажать на педаль газа, направить свой разум ко Христу и сказать греху: «Даже не думай». Такая вот решительность, хорошо, чтобы у нас была. «Быв прежде рабами греха», то есть прежде, раньше, не сейчас. И следующий вопрос: как слушается? От сердца. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Как именно у нас будет получаться слушаться Иисуса? Одному журналисту пришла английскому в голову такая идея, как можно убить одним выстрелом двух зайцев. Дело в том, что он... Ну, он охватил два вопроса таких. Есть два проблемы у англичан, две проблемы. И первая проблема – это молодежная подростковая преступность. Вот я как-то был переводчиком несколько раз или пару раз у друзей из Голландии, которые к нам приезжали. И вот один из них работал полицейским, и он рассказывал мне, что вот в Голландии сейчас это очень большая проблема, именно молодежная преступность, то есть люди из обеспеченных семей, дети, подростки, молодежь, которым есть что кушать, у них всего в достатке, они идут в магазины, воруют, крадут не из-за того, что им это нужно, то, что они берут, а из-за того, что им хочется каких-то острых ощущений, им уже, ну, они присытились всем остальным, что у них есть, им хочется чего-то еще попробовать, как-то себя реализовать. И как решать эту проблему? Вот он говорил, что, ну, не понимаем, не знаем. Сажать их всех в тюрьму – не выход. Штрафовать они продолжают. И вот этот журналист, он такой немножко шуточный вариант предложил. Он говорит, что есть еще одна у нас проблема. Дело в том, что очень давно, ну, англичане, они любят игру в крикет. Я так не очень себе представляю, там как-то что-то катать надо какими-то клюшками или что-то такое. И это старинная игра, которая вот раньше считалась, что англичане здесь самые сильные, а сейчас они давно не выигрывали. И он говорит: давайте вот этих вот молодых преступников, которые вот крадут, мы будем их сажать в тюрьмы или в исправительные заведения и учить их играть в крикет. Они сильные, они молодые, вот, научатся, и заодно мы две задачи решаем. А потом выпускаем их и вперед на поле вот игры этой. Тем более, главные соперники Австралии, это когда-то были, туда отправляли преступников из Англии. Вот. Но получается, что он хочет, предлагает одну несвободу, связать с другой несвободой. Ну, человека заключают в тюрьму, и там заставляют играть в игру. И понятно, что у него не получится хорошо это делать и достигать результатов, если он это не любит. Ну, по умолчанию в игру, чтобы хорошо играть, надо ее любить. И вот я возвращаюсь к этому тексту библейскому. «От сердца стали послушны, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя, не стиснув зубы, не потому что мама сказала, не потому что у нас такие правила в поместной общине, куда мы ходим, не потому что я кого-то огорчу, а от сердца, потому что мне нравится, я люблю это». И вот такого христианства апостол Павел ожидал от римлян, которым он писал, и от нас наверняка тоже бы ожидал. И наше знакомство со Христом, оно начинается с такого интеллектуального узнавания. Как дальше говорит он в этом послании, вера от слышания. Мы услышали, мы узнали что-то. Но потом нужно именно, чтобы наше сердце включилось, и мы захотели, вот по желанию, как в песне поется, только какой отдачей, полной радостной отдачей я тебя, Господь, приобрету. И третий вопрос, который я хотел ответить, который тоже ответ в этом стихе есть, чего мы должны слушаться, как рабы Иисуса Христа и праведности, учение, которому предали себя, то есть Евангелие, то есть ну, библейского учения и истины. Рабство греху начинается с нашего рождения физического. Рабство Богу начинается с нашего духовного рождения. А духовное рождение происходит от воды и духа, да, или от истины в некоторых других стихах написано, ну, в посланиях, от слова нетленного. И вот когда мы принимаем Слово Божие, когда мы начинаем верить, когда мы понимаем учение, тогда у нас будет получаться и жить по этому учению. Я мне нравится одна история с моей школьной жизни, я уже пару раз ее рассказывал, но все равно еще раз перескажу. У нас была учительница физики, которая показывала нам очень много опытов, и вот за это я любил урок физики. И один из опытов был таким. Она вызвала двух самых сильных мальчиков нашего класса. Вот. И один из этих мальчиков, я помню, он до сих пор, у него такие были бицепсы, что я с тех пор никогда ни у кого не видел. Ну, он был на второй год остался. И он был очень сильный. И она дала такие две полусферы, и эти два мальчика, и по отдельности, и вместе тянули их в разные сферы, они были соединены. Она их показала, вот они разделены, потом соединила, ну, я не знаю, или воздух выкачала, или магнитами как-то соединила. Им надо было разделить. И они тужились, пыжились, силились, старались, покраснели от напряжения, ничего не получилось. Она их посадила, когда они сдались, вызвала самую такую тоненькую отличницу с первой парты, она подошла и так легонько раз. Ну, наверное, там она как-то этот или вакуум выпустила, учительница за это время, или магнит выключила, не знаю. И, ну, это так вот нам очень эту тему тогда хорошо объяснило, какую силу имеют действительно физические законы. И еще большую силу имеют духовные законы. Силу греха не победить даже чемпиону мира по силе воли. Какие бы мы ни были сильные, волевые, мужественные, такие целеустремленные, дисциплинированные, вот я пробовал, не получается. Вот с понедельника начать бросить что-то, какой-то грех перестать делать, да? Но самый слабый христианин может побеждать грех и будет побеждать грех, когда он во Христе. И вот мне кажется, это очень важная вещь. Если здесь есть такие люди, или открытые, или тайно, которые разочаровываются во христианстве, или, может быть, вы встретитесь с такими людьми, и вот что сказать, когда человек говорит, что я читал Библию, я честно старался, и у меня не получалось. Одна из причин может быть здесь, почему может не получаться то, что написано в Библии, когда мы стараемся сами, со самыми лучшими пожеланиями, с самыми хорошими мотивами, но без Иисуса Христа побеждать грех получаться не будет. Об этом говорит 6 глава послания к римлянам. Такая, кажется, может быть и сложная для понимания, но вот в этом ее суть, что сначала мы соединяемся с Иисусом Христом, а потом мы можем не грешить. И не наоборот. Не мы сначала перестанем грешить, и потом придем ко Христу такие хорошие, и Он нас примет. А именно в таком порядке. Я в прошлой проповеди рассказывал про этого молодого мужа, который забыл, у него болезнь физическая случилась, и он пошел после работы к маме, а не к жене. И вот если у нас будут случаться такие приступы духовной амнезии, когда мы забываем о своем союзе со Христом, вот тогда и случается, что мы грешим. То есть можно знать Евангелие, понимать его, но забывать. Вот забывать на какие-то периоды времени, и тогда нету мотивации, нету силы духовной для того, чтобы не грешить. И нам надо напоминать, как апостол Павел делал коринфянам, напоминаю вам Евангелие. И вы меня простите, но я вам тоже сейчас напомню, и себе тоже Евангелие. Потому что написано, что так надо делать для членов церкви. Мы с вами, я куплен кровью Иисуса Христа. Иисус Христос умер за нас, членов церкви, для того, чтобы приобрести нас, для того, чтобы мы были Его собственностью. И это так есть, не будет когда-то, а есть сейчас. Мы Его, я Его, мы Ему принадлежим. На нас распространяется Его власть, на нас действуют законы Его Царства. И мы обязаны Ему жизнью и спасением. И если это все так, то почему, зачем грешить? Мы можем этого не делать. Еще что такое Евангелие? Мы спасены Иисусом Христом, чтобы не грешить. Мы как раз спасены от греха. Рождество, читался наверняка этот стих, Матфея 1 или 18 или 22, спасет людей своих от грехов их. А послание к Титу, 2 главе, написано 14 стих, «Дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот страдания Иисуса Христа были и для этой цели тоже, чтобы очистить нас, чтобы мы не грешили, чтобы освободить нас. И если мы грешим, то это потому, что мы забываем Евангелие. То есть мы его знаем, но мы перестали его держать в голове. И путь к возвращению такой, вспомнить вот эти вот вещи, которые я сейчас повторил кратко, стихи библейские, вспомнить об Иисусе Христе, вспомнить о том, как Он умирал, для чего Он умирал. И тогда то, с чем мы боролись один на один, мы будем бороться вместе с Ним. И ну, соотношение сил будет совсем другим. 20 июля 1969 года первый человек ступил на Луну. Это был Нил Армстронг. И, ну, наверняка он заготовил эту фразу заранее, когда он делал этот первый шаг по Луне. Он сказал такие слова. «Маленький шаг для одного человека, гигантский скачок для всего человечества». И он вошел, этот космонавт, в среду, которая была недружественная, она была неестественная для него. И он бы там мгновенно погиб, если бы не скафандр, в котором он находился, и система жизнеобеспечения этого скафандра. Вот благодаря ему, находясь в нем, он мог ходить по Луне, там, выполнять какие-то задания, передавать приветы и так далее, жить. И я думаю, это хорошая иллюстрация тому, что мы живем на Земле, и сейчас вот мир этот, он не такой, какой он задуман Богом изначально, мы знаем это. И находясь во Христе, мы ходим, как вот человек по Луне в скафандре. Он может делать неестественное, он может жить там, где вокруг смерть. И когда мы во Христе, у нас получается невозможное. У нас получается вот не грешить. А можем ходить по миру и не во Христе, а сами по себе. И тогда грех нас побеждает, как котят. Вот, легко и просто. И из моей проповеди будет два вывода. Первый, если мы находимся вот в этом союзе с Иисусом Христом, у нас есть личные отношения с Ним, мы молимся к Нему, осознавая, кому мы молимся, благодаря Его за цену искупления нашего, что это лично для нас произошло, применяем это к себе, то тогда святая жизнь, о которой говорится во второй половине 6 главы Римлянам, это не что-то недостижимое, как прогулка по Луне, а это нормальная повседневная христианская жизнь, если мы во Христе, повторю. И если у нас это не получается, то вот где надо искать причину ну, с чего надо начинать. А второй вывод из моей проповеди – это «изберите ныне, кому служить». Греху, который, как акула, покалечит вас, или Иисусу Христу, который сам умер за нас, для того, чтобы нас исцелить и давать нам силу для святой жизни, которой мы должны жить и для которой мы предназначены. Помолимся в заключение нашего собрания. Аминь.